узнать о наиболее важных исторических событиях предстоящей недели. Рубрику «Исторический календарь» подготовил мой коллега Леонид Гержуй.
Одиннадцатого декабря 1920 года в Соединенных Штатах прошла премьера фильма режиссера Фреда Ниобло «Знак Зорро». Продюсером и исполнителем главной роли выступил Дуглас Фэрбэнкс, звезда американского немого кино. Сюжет о богатом калифорнийском сеньоре, не оставшемся безучастным к судьбам простого люда и объявившем себя ночным кошмаром для всех негодяев, был взят из книги Джонстона Маккалли «Проклятие Капистрано». Фэрбэнкс покорил зрителей виртуозным исполнением двойной роли Дона Диего Веги при свете дня и Зорро в ночи. Знаменитый знак Зорро, начертанный шпагой букву Z, Фэрбэнкс придумал в ходе съемок фильма, и эта деталь так понравилась автору романа, что Маккалли использовал ее в последующих своих книгах.
12 декабря 1863 года в норвежском городе Лютене родился живописец и график Эдвард Мунк. В 22 года он написал свою первую известную картину «Больная девочка» в память о болезни и смерти своей сестры Софи. Некоторое время Мунк жил в Германии, где создал такие полотна, как «Мадонна», «Вампир», «Ревность», «Поцелуй». Часто Мунку позировала жена его друга, польского писателя Станислава Пшебишевского, Даньи, которой Мунк был сильно увлечен. В 29 лет художник написал свою самую известную серию полотен «Крик», ставшую знаковым событием в практике экспрессионизма. Хотя жизнь Мунка складывалась непросто, он лечился в клинике для душевнобольных, страдал маниакальным психозом и болезнью глаз, прервавшей его творчество в последние десятилетия жизни, к художнику пришли слава и признание. В крупнейших городах Европы состоялись персональные выставки, а в 1933 году Мунк стал кавалером Большого креста ордена Святого Олафа.
Декабря 1845 года на городскую почту Петербурга поступили первые в России почтовые штемпельные конверты. Почтовое ведомство, рассматривая проекты штемпельных конвертов и проекты марок, отдало поначалу предпочтение именно кувертам, как их тогда называли. Проект утвердил император Николай I. Нововведение ускорило доставку писем. За сохранность корреспонденции и денег несли ответственность хозяева мелочных лавок, в которых были организованы приемные пункты. После оплаты письма опускались в лавки в почтовый ящик. Вскоре дополнительные приемные пункты были открыты в 7 больших магазинах на главных улицах города. Марки в России появились в 1851 году.
14 декабря 1920 года в Сент-Луисе родился джазовый музыкант, трубач Кларк Терри.
Декабря 1970 года в Ленинграде начался суд по так называемому делу самолетчиков. 12 человек, не получивших разрешения на выезд в Израиль, задумали угнать самолет, следовавший по местному маршруту Ленинград-Приозерск. Летчика собирались связать и оставить в Приозерске. Единственный пистолет, которым располагали заговорщики, был неисправен. Его хотели использовать для устрашения. Среди подсудимых был профессиональный летчик Марк Дымшиц. Первоначальный приговор Дымшицу и Эдуарду Кузнецову, расстрел, был заменен 15-летним заключением. Власти использовали самолетную историю для разгрома еврейского движения.
16 декабря 1747 года пожар в Петербурге охватил Кунсткамеру. Огонь ранним утром заметил часовой Евсей Ленин. Погибла значительная часть экспонатов этого первого государственного музея в России, в том числе знаменитый Гатторпский глобус. Утрату решили скрыть от царя. Гатторпский глобус – сфера диаметром 3 метра 11 сантиметров, один из первых планетариев мира и самая большая на то время копия Земли, выполнен голштинским мастером Андреем Бушем. После пожара русский мастер Тирютин заново изготовил глобус таких же размеров и схожего устройства. Восстановил кунсткамеру спустя 11 лет архитектор Савва Чевакинский, но без верхнего яруса башни. Эту часть композиции воссоздал лишь после Второй мировой войны архитектор Каплан Ингель.
Семнадцатого декабря 1900 года на острове Эллис-Айленд напротив юго-восточной оконечности Манхэттена построено новое здание для прибывающих в США иммигрантов. В отличие от сгоревшей деревянной, новую постройку соорудили из стали, кирпича и камня. Еще в середине XIX века власти Нью-Йорка постановили принимать иммигрантов в специальном центре, где проводился медицинский осмотр. Считалось, что изоляция служит двум целям – не пропускать в страну инфекционных больных и защищать вновь прибывших от грабежей и надувательства со стороны местных жителей. Официально пункт приема иммигрантов на Эллис-Айленде был закрыт в 1954 году. За время его существования через карантин прошло свыше 12 миллионов человек.
Рубрику «Исторический календарь» подготовил Леонид Гержой.